Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Перед тем, как начнется подкаст, хочу сказать, у «Медузы» появился магаз. Так называется раздел, где продаются вещи, связанные с нашим изданием и даже с нашим печальным иноагентским статусом. Спешите купить вещи в магазе, все действует по принципу «у нас товар, и нам не капец», потому что часть суммы денег пойдет на работу «Медузы». Но сейчас начнется эпизод о другом, намного более масштабном интернет-магазине. Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Его название «Что случилось?», мое имя Владислав Горин. Здесь Ирина Панкратова, специальный корреспондент издания «The Bell», автор расследования «Настоящая история Wildberries», как Татьяна Бакальчук стала царицей e-commerce и кто ей в этом помог. Привет, Ирина.
Привет.
Идеальный жанр сегодня. Кто-то сделал всю работу, а нам, я имею в виду себя, слушателей, остается только внимательно, с интересом все послушать. Слушать будем историю Татьяны Бакальчук, потому что ее семья стала по версии журнала Forbes самой богатой в России. И, извините за старый термин, глава в этой семье, на мой скромный взгляд, конечно, Татьяна. Судя по всему, она двигатель бизнеса, и у нее 99% Wildberries, у ее мужа только 1%. Муж зовут Владислав. Невезучее имя. Татьяна была богатой, самой богатой женщиной России. Про это тоже отдельно поговорим обязательно. Но поскольку 1% есть у мужа, вот формально в этот рейтинг можно включить. Я бы тут рискнул долго поперечислять первые топ-5 семей, которые входят в этот форбсовский рейтинг с цифрами, потому что это тоже важно. Итак, у Бакальчуков 13 миллиардов и 100 миллионов плюсом долларов. Второе место в этом рейтинге у Андрея Гурьева 6,9 миллиарда долларов. Точнее, у его семьи, это химический холдинг «Фосагро». И потом братья Ротенберги, у них 5 миллиардов 950 миллионов долларов. Потом Михаил Гуцериев, у него 3 миллиарда 700 миллионов долларов. И семья Евтушенковых на последнем месте 3 миллиарда 200 миллионов долларов. Это нам еще пригодится для сравнения, кто такие Бакальчуки, кто такие все остальные. Ирина, у нас в этой истории вот сейчас по большому счету есть финал, но нет начала. С чего все началось и почему эта история началась с одной стороны как сказка, а с другой стороны как мультик про Шрека?
Да, тут есть два вида этой истории, так сказать. Первая, это которая очень долго рассказывалась компании Wildberries, и, в принципе, в основном всем известна она. То есть компания позиционирует Бакальчук как такую self-made woman, которая была преподавательницей английского, совершенно ничего у нее не было, и вот с нуля буквально сама, без какой-либо особой помощи, она создала вот эту империю Wildberries. Ну, когда я стала заниматься этой историей, то выяснилось, что не совсем все было именно так. И ее супруг тоже, вероятно, сыграл какую-то роль в становлении бизнеса, потому что она действительно была преподавателем английского, но он занимался бизнесом уже тогда. У него был довольно крупный на тот момент провайдер, который они с партнером смогли продать достаточно выгодно. Там были оценки подтвержденные, о которых нам говорили участники сделки, что они получили около 10 миллионов долларов за эту сделку. Это были 2000-е годы, то есть это была такая более-менее приличная сумма, которая действительно позволяет инвестировать в старт какого-то еще бизнеса, например, вот Wildberries. То есть начиналось все примерно так. Хотя сами Wildberries, они, насколько я понимаю, до сих пор продолжают придерживаться вот этой версии, что совершенно с нуля она сама все сделала. Ну и постепенно компания развивалась. Изначально она была такой же, как примерно и все остальные. То есть там была какая-нибудь LaModa, Ozon. То есть, в общем-то, Wildberries не был сразу таким вот абсолютным лидером. Но несколько шагов, которые они сделали, они им помогли. Первый, наверное, основной, это была идея развивать сеть доставок по пунктам, которых было все больше и больше, и главное, что там была примерочная. То есть люди понимали, что они могут как в магазин прийти, там померить одежду, что-то взять, что-то не взять. Далеко не все сообразили так вот быстро сделать это и при этом делать доставку бесплатной. Ну и, наверное, какие-то требовались крупные инвестиции в запуск вот этой большой сети примерочных пунктов выдачи. Инвестиции эти, по словам Wildberries, они сами зарабатывали, вкладывали, открывали, но это на рынке считается таким спорным моментом, в который не все особо верят. То есть есть и такая точка зрения, мнение, что какие-то были привлечены инвестиции, чтобы вот создать такую сеть доставки, потому что в онлайн-бизнесе главная логистика. Ну вот про старт как-то коротко так.
Понятно. Я понял, что как-то двусмысленно прозвучало про Шрека. Я в том смысле, что это не классическая сказка, не диснеевская, хотя она специально, вот такой сюжет, история успеха про принцессу, про Золушку рисовался, но все не так, все намного сложнее. Есть и другие герои, вообще те, кого принято считать главными героями, может быть, тут и не окажутся таковыми. Но вот это важное уточнение про то, что у мужа были деньги, у него была инфраструктура для того, чтобы развивать будущее стартап, и то, как сейчас происходит это развитие, тоже на самом деле не бесспорно, про это обязательно тоже поговорим. А можно сказать, что Бакальчук, Татьяна Бакальчук, стала вынуждена Золушкой, что она вот эту туфельку хрустальную, этот образ на себя примерила тоже из бизнес-соображений, из довольно циничных, а не потому, что вот было такое абстрактное представление о том, что нужно бы нарисовать сюжет о сильной женщине.
Ну, отчасти, да, так можно сказать, потому что был момент примерно в 2017 году. До этого момента Wildberries были вообще не публичными, никогда практически ни с кем не общались. И вот примерно в этом году наступило такое обострение в их отношениях с поставщиками. У них появились суды, поставщики были недовольны тем, как ставят скидки на их товар, как он там отгружает со складов и так далее. Ну, в общем, было такое напряжение. То есть, в целом, у поставщиков была такая претензия, что их товар используют, у них слишком маленькая выручка или вообще они ничего не получают, отгрузив этот товар. И все это накалялось, стали появляться новости о том, что Wildberries плохая площадка, и для них это, наверное, стало представлять определенную угрозу, потому что другие поставщики посмотрят и уже, так сказать, к ним не пойдут. И вот примерно в этот момент появилась как раз вот эта сказка про Татьяну Бакальчук, и надо сказать, что она сработала. То есть даже вот если смотреть какие-нибудь чаты, форумы, где эти поставщики общаются, их же тысячи, у них прям вот есть профильные форумы, и видно, как после выхода статей, когда вот она стала себя так позиционировать, стали появляться их фидбэки, что круто, какая действительно self-made woman, крутая площадка, давайте все-таки с ней попробуем поработать. То есть такой брендинг, он вот действительно работает.
Ну, надо сказать, как любой хороший брендинг, он все-таки опирается на реальность, и глядя на то, что огромная компания принадлежит даме, нельзя не думать про всякие громкие разводы, в том числе на Западе, владельца Amazon и прочее. Видимо, она все-таки хозяйка, и, видимо, она во многом тоже человек, который себя сделал, несмотря на то, что старт не был там каким-то особенно низким, несмотря на то, что это не до конца чудо. Ну, в общем, весомое достижение, это надо тоже признать. Она, тем не менее, вполне себе наш русский, ну, даже, наверное, не Безос, а основатель AliExpress. Это больше похоже на какую-то китайскую модель.
Да, конечно, надо признать, что это не какой-нибудь там чиновник, который все за счет своих связей организовал и не особо бизнесмен. Эти люди, они, конечно, бизнесмены. Ну, тут надо сказать, что вообще все, кто работал в Wildberries, вот с кем я общалась, и бывшие какие-то сотрудники нынешние, они говорят, что на самом деле роль супруга Татьяны, она велика. То есть она выше, чем 1%, который ему принадлежит. И просто, ну, вот по какой-то причине не хочет он так вот фигурировать, как совладелец. Но их обоих видят и на переговорах, и в компании. То есть, видимо, они все-таки как-то, так сказать, 50 на 50 ведут этот бизнес. Он, насколько я понимаю, наверное, больше, так сказать, в части IT. Изначально же он даже вот этим занимался, а она такой идейный вдохновитель, организатор, объединяющий как-то вот вокруг себя людей. То есть у них вот как-то так разделяются обязанности.
Ну, можем позавидовать, во-первых, семье деятельных, талантливых людей, во-вторых, они друг с другом умеют договариваться и доверяют друг другу, если не боятся так неофициально распределить обязанности. В общем, крепкая и хорошая семья. Со всех сторон положительные люди. Ты сказала про то, что не чиновница и не что-то в этом роде. Но это самое логичное и первое приходящее в голову сравнение. Мне кажется, года три назад на «Медузе» как раз и был заголовок в таком духе, что вот Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России. До этого была Батурина. Все мы понимаем, что до этого шальная императрица московской стройки, она была во многом обязана успехом своего бизнеса, своему супругу, мэру Москвы Юрию Лужкову. А тут люди, которые построили новый бизнес с нуля, чего им это стоило и какие там компромиссы есть, какие там есть тайные партнеры. Давай об этом поговорим, потому что, опять же, это сделает историю сложнее. Несмотря на то, что мы заслуги признаем, нужно дать более полную картину происходящего.
Ну, вообще, наверное, было бы нечестно не упомянуть такой момент, что родственник Бакальчук, там через цепочку родственников, это Юрий Цой, он племянник Сергея Цоя. Это, я не уверена, вот прямо сейчас он до сих пор вице-президент Роснефти или нет, но долгое время точно был. И он супруг такой известной Аниты Цой, певицы. Ну, в общем, считается, что это люди, приближенные к Роснефти, довольно близко, и об этом была куча заметок всяких. И вот как бы такое родство есть, и Wildberries его, по-моему, не отрицали. То есть они как бы его не комментируют. Ну, довольно известный такой факт на рынке. Единственное, что когда мы им задавали вопрос о том, помогали ли им вот эти родственники, они комментировали, что нет, никак не помогали, не участвовали. Но вот факт родства, он как бы вроде бы существует.
Все-таки вроде бы еще является. Я не могу сейчас бегло найти Сергей Цой одним из руководителей Роснефти. Но это тоже важный момент. Эти люди, я имею в виду Бакальчуков, они интегрированы в такую расширенную власть, в истеблишмент. И их успех, он может, во всяком случае, найти защиту в каких-то довольно высоких кругах. Такого, что к тебе придут и отберут, наверное, это меньше вероятно, чем с каким-то другим выскочкой. Или нет, или я тут фантазирую, и все это не так устроено.
Сложно сказать, но в целом представляется так, что какая-то функция у таких родственников может быть. Даже, может быть, они ничего не делают, но сам факт, что они существуют, и, так сказать, окружающие люди понимают, что они существуют, он тоже может как-то помогать.
Я, когда перечислял топ самых богатых семей России по версии Forbes, там были очень понятные люди, связанные с химией, связанные с господрядами, связанные с нефтью, с телекоммуникациями и прочим, и прочим. Но вот на последнем месте Евтушенко, в котором принадлежит Озон вообще-то, и Озон был вполне себе русским Амазоном, и название там не зря созвучное, но Озон проиграл в борьбе с Wildberries, Wildberries опередил его по финансовому показателям. Как это произошло? Во-первых, как они взлетели? Во-вторых, какие следующие правильные шаги сделали Wildberries, чтобы стать лидерами рынка России?
Ну, основной шаг, конечно, был вот в развитии этой сети пунктов доставки. То есть, когда они появились буквально в каждом дворе, и главное, что они всегда были с вывеской Wildberries, то есть человек видел, что вот у меня тут какой-то Wildberries прям под боком, так удобно же заказать, вот я за угол зайду и заберу. Стремительно развивалась эта сеть. Во-вторых, стремительно развивалась сама инфраструктура доставки. То есть вот в таком бизнесе онлайновом главное, собственно, вот это. То есть насколько удобно поставщику привезти товар, оставить на каком-то перехваточном складе, оттуда его везут на другие точки, развозят по стране, насколько вообще по городам крупно эти склады устроены, как там идет упаковка. Ну, в общем, вот эти все моменты Wildberries действительно очень грамотно настроил. Ну и тот факт, что они сделали бесплатную доставку, он для людей все-таки был важен. И до какого-то момента у них даже особо не было лимита, на какую сумму надо заказать. То есть можно было и там на 100-200 рублей заказать, тебе привезут. Вот это, пожалуй, им дало такой карт-бланш.
Я бы сказал, что помимо логистики, все-таки коммуникационный вот этот момент, ты говорил, и я хочу просто подчеркнуть, очень важный. Они построили, по большому счету, онлайн-дискаунтер. Они сказали, не стыдно покупать в интернете даже на 100 рублей, даже какой-нибудь там недорогой чехольчик или какую-то вещь, да, померить. И небогатые люди по всей стране. Опять же, если ты не богат, тебя реально смущают какие-то вещи, о которых ты не думаешь, когда у тебя есть определенная сумма в кармане. То, что человек может прийти и померить, и тут же вернуть невозбранно, это тоже повысило уровень доверия и вот какого-то такого комфортного общения с магазином. Да, я могу вернуть, мне за это ничего не будет, меня здесь не обманут. Это какой-то чрезвычайно, мне кажется, тонко найденный момент сделать такое сельпо по соседству. Потому что про большие города понятно, но у меня вот мама живет в райцентре, и я, в общем, там до университета жил на 30 тысяч человек. Там есть, конечно, пункт выдачи, и это фантастика, насколько это все народное, насколько и в больших, и в малых городах этим пользуются. У тебя вот дома есть этот пакет сиреневый большой Wildberries?
Ну, у меня нет, я как-то другим пользуюсь сервисом, но он действительно есть у всех. И я еще вспомнила важный момент, про который, наверное, надо сказать. Wildberries один из первых стал тестировать модель, при которой они не покупают товар у поставщика, а просто как бы его берут. И только после того, как он продан, поставщик получает деньги. Сначала ведь онлайн-магазины, они работали по такой модели, что они скупали сами весь товар и потом его перепродавали по той цене, по которой вот считали нужным. А то, что называется маркетплейсом, в принципе, Wildberries один из первых сам этот формат придумал. Ну и там еще есть такой момент с взаимоотношениями с этими поставщиками, то есть как выставляется цена на товар. Многие, наверное, замечают, что частенько на Wildberries что-то дешевле, даже там пусть на 10-20 рублей, но дешевле, чем на других маркетплейсах. Ну, не все, но кое-что. Вот это делается часто за счет того, что Wildberries от себя выставляет скидки.
Ну, в общем, такое поведение нормального, опять же, дискаунтера, большого ритейлера, выкручивать руки поставщикам и выставлять цены. Ты это имеешь в виду? Или они делают скидки еще и тем, кто продает, выставляет выгодные условия?
Нет, они выставляют скидку на цену поставщика, иногда, как поставщики жалуются, без особого согласования с ними. То есть на большинстве других маркетплейсов это уже инициатива поставщика. Ему могут сказать, что у нас вот начинается акция, давайте вы, может быть, к ней присоединитесь. А Wildberries как-то так устроил контракты с поставщиками, что в некоторых случаях может вообще сам выставить скидку, и поставщик, в общем-то, жалуются часто, что в итоге он чуть ли не сам еще доплатил за этот товар по сравнению с тем, за сколько товар в итоге продали.
Понятно. А опять же, то, что они не покупают товар, а продают его, как любят ритейлеры многие говорить, мы не должны покупать товар, мы вообще не очень несем ответственности за то, как он был продан. Мы такой канал между покупателем и поставщиками. Вот тут примерно та же модель, ну или да, в электронном виде это, конечно, называется marketplace. Это им позволило еще не сильно вкладываться, видимо, да, в развитие своей инфраструктуры. У них нет денег, которые вложены в товар. У них больше обороты, и плюс свои пункты выдачи они открывали по франшизному принципу. Откуда у них вот этот взрывообразный рост? Где они черпали, помимо каких-то хитрых придумок, на него все-таки инвестиции? Это все равно все не бесплатно.
Ну да, здесь основные инвестиции, они должны были идти в логистику, то есть именно в пункты выдачи, потому что, да, они, по идее, на товар не тратятся, они просто его берут и через там 50 дней или сколько-то дают деньги поставщику. У них даже, то есть, если смотреть на бухгалтерскую отчетность, у них постоянно висит вот эта вот задолженность такая перманентная. Но это вот как раз вот эти деньги, связанные с оборотом товаров поставщиков. Ну, прям миллиарды, потому что они своих денег в товар не вкладывают. А в пункты выдачи, конечно, они деньги вкладывали. Склад большой открыть — это, ну, прям тоже миллиарды, там, 5 миллиардов, 10. И откуда-то эти деньги брались. Ну, по их словам, обычно они супер детально это не объясняли, но в целом они это объясняют так, что появлялась какая-то прибыль, и они ее инвестировали в развитие. Но, с другой стороны, да, возникает вопрос, а у Озона у них тоже была прибыль, у них даже были инвестиции, и они тоже их инвестировали и развивались, но как-то у них так быстро сеть не росла. То есть что, они меньше денег тратили или что? Но это вот такой вопрос про математику, который на самом деле не особо до сих пор объяснен со стороны Wildberries. Поэтому у многих на рынке есть такая мысль, что кто-то давал им инвестиции на развитие вот этой сети логистической, и просто они вот не хотят называть, кто это был, какие были инвестиции, и просто говорят, что вот все сделали сами.
Там какие-то, видимо, да, действительно огромные деньги. И сколько ты не залезай в карман поставщикам, откладывая выплату им до момента продажи их товара, столько аккумулировать невозможно, и невозможно столько много заработать. Есть ощущение, что там большая кредитная нагрузка. Ну, в общем, это такие оценочные суждения профана, который на это снаружи смотрит.
Кредитная нагрузка есть, она росла, но, в принципе, она в основном краткосрочная. То есть у них по отчетности, например, за 2019 год у банков получается, что они занимали больше 70 миллиардов рублей. Но, в принципе, они там большей части отдали. То есть, как бы она вроде есть, но и вроде отдается быстро. То есть, тут по отчетности сложно оценить, как идет вот этот оборот инвестиций. То есть, даже сейчас это можно оценить, а самый интересный период их скачка, он еще не был таким открытым. То есть, тогда не публиковалась детальная отчетность, и вот как раз его оценить таким образом не получается.
Есть еще одно смутное ощущение, ничем не подкрепленное абсолютно, можем сделать вид, что мы говорим о какой-то другой компании, потому что это все на уровне фантазий, объективно, на уровне фантазий. Как будто у этих людей есть крыша посильнее, чем бывший лужковский пресс-секретарь Сергей Цой, и кто-то этим людям обеспечивает тылы, потому что в России, если ты строишь даже очень суматошный бизнес, но он большой и стабильный, а бизнес на бедных людях, в общем, наверное, самый стабильный в мире, даже если у тебя там есть постоянная дума о том, как логистика твоя действует, ежеминутно ты переживаешь по поводу фур, как Галицкий, да, в свое время переживал, у меня там одновременно на дороге столько-то фур по всей стране. Но с тобой рано или поздно в России происходит то, что с тем же Галицким произошло с Магнитом, или то, что произошло с Красным и Белым. К тебе приходят, и этот бизнес уже становится не совсем твоим. А тут никто не приходит. И более того, владельцы Wildberries, ну, владелица, ведут себя весьма смело. Она может заявить, что в пандемию нужно закрыть все магазины в России, включая продуктовые супермаркеты, что вообще, конечно, фантастика. Или, как недавно это случилось... Ну, впрочем, отдельно обсудим эпизод с «Картой мир», он тоже очень интересный. Ну, короче, какая-то невероятная смелость. Есть у тебя ощущение, что там чертовски все непросто, что кто-то страшно большой за этим стоит?
С одной стороны, ощущение есть, и даже на рынке тоже оно так в целом превалирует. Но, с другой стороны, это же не подтвержденные факты. И еще здесь, так сказать, в пользу Wildberries можно сказать, что тут бизнес-то онлайновый. И, как правило, когда ты ведешь такой IT, онлайн, вот эту сферу, в ней все-таки чуть-чуть попроще как-то уклоняться от вот этих чиновничьих ударов, потому что у тебя хотя бы нету особо вот магазинов каких-то на земле. Ну, конечно, есть пункты выдачи, но все-таки это уже немножко другое. То есть у тебя как бы основная часть бухгалтерии, она такая облачная в интернете. Это может спасать. Но, с другой стороны, конечно, да, есть такое ощущение. Но плюс еще такой момент, что сейчас это настолько крупный бизнес, чиновники, наоборот, его подхватили и позиционируют, как вот, смотрите, у нас в России такое возможно, женщина, корпорация, миллиарды, уже невыгодно Wildberries как-то топить, в принципе, на данный момент.
Ну, вот я поделюсь, опять же, своим ощущением. Мне кажется, что это уровень какой-то госкорпорации. Вот такого уровня прикрытия или человек, равный одному из друзей Путина, мог бы это курировать, потому что все это страшно напоминает, опять же, наверное, повторюсь, не Amazon, а AliExpress, как будто бы есть чрезвычайно лояльный государству частный бизнес, который получает преференции, на что-то закрывают глаза, и он может себе позволить так себя вести, в том числе в тех моментах, которые другим не простили бы. Вот если вспомнить последний скандал с картой «Мир», Вот эта конспирологическая теория кажется мне вполне обоснованной, что есть какой-то большой куратор, который сказал, ну, вот тут вообще Россия закрывается, мы создаем независимую инфраструктуру, в том числе финансовую, нам нужны свои, конечно, и IT-компании, мы предлагаем вам в этом поучаствовать. Сделайте, пожалуйста, покупки по карте МИР дешевле, чем по платежным системам мировым, и это будет правильный шаг. Есть у тебя ощущение, что это вот такой Джек Ма, которого пока выращивают, но не факт, что потом их не постигнет судьба Джека Ма настоящего, и их немножко не подприжмут.
Ну, тут тоже только конспирология остается заниматься. Но, конечно, исходя из того, как у нас в целом все в России устроено, возникает такая идея, что, ну, наверное, уж не сами бакальчуки сидели и такие, а вот у нас же есть карта МИР, давайте-ка сделаем по ней скидку. Ну, наверное, да, какая-то была инициатива со стороны, когда к ним пришли и попросили, давайте вот вы поддержите прекрасную карту МИР. Возможно, что это вот в каком-то таком формате происходило.
Но это, кажется, есть тут стилистическое отличие. Если Яндекс можно условно назвать чем-то похожим на западную, на американскую компанию, то тут мы видим, может быть, первого в России гиганта, который скорее по китайской модели развивается. Если все вот эти предположения, эти ощущения по поводу сотрудничества с государством верны, есть у тебя такая же мысль, что развитие IT-рынка, развитие единорогов в России пришло вот к такому результату? Раньше строили Google, и теперь строим то, что в Китае делается.
Я думаю, Wildberries понимает прекрасно, что в России, в принципе, если ты хочешь выжить с крупной компанией, тебе придется с нашими властями как-то взаимодействовать. И они же взаимодействуют уже какое-то время. То есть они появляются на мероприятиях разных, там, с министрами. Ну, то есть видно, что у них идет какой-то плотный контакт. И тут, если к ним пришли, условно говоря, какие-то люди, сказали, что вы крупнейший магазин, давайте вы поддержите нашу карту МИР, у них даже, наверное, не было каких-то размышлений, поддерживать или нет. То есть у них было просто размышление, что нам будет, если мы скажем «нет». Потом они прикинули, что это может быть, и сказали «да». Ну, мне кажется, это вот примерно как-то так устроено.
Понятно. Спасибо большое за разговор и за вот это разоблачение. Несмотря на то, что мы с большим уважением, я во всяком случае с большим уважением к этим предпринимателям отношусь, но есть история несколько выдуманная, сказочная, есть более сложная и настоящая. Может быть, кстати, напоследок несколько слов про их партнера, про третьего в этом семейном союзе. Имеет ли это значение? Нужно ли о нем поговорить?
Ну, про этого партнера тоже они, в принципе, не подтверждают информацию, что он вот именно партнер. Есть человек, с которым они начинали бизнес, и вроде бы свидетели становления Wildberries говорят, что он играл такую вот роль третьего партнера, просто знакомый Бакальчуков. Но сейчас он не является совладельцем даже там какой-то маленькой доли. Но они говорят, что он продолжает работать в компании, там, отвечать за какие-то направления, за развитие, но вроде бы он не партнер. Ну, вот как-то так это устроено. Ну и да, я хотела сказать, что да, мне тоже кажется, что, конечно, это очень сильный бизнес, сильная компания, и Татьяна Бакальчук, конечно, великий предприниматель, что уж тут говорить, и ее супруг, и все, что они создали, это действительно пример того, как хорошо бы, чтобы в России бизнес развивался, ну вот хотя бы как-то так. Просто хочется действительно знать правдивую историю о таком бизнесе, чтобы и другие люди понимали, как на самом деле все это происходит. Ну, что не бывает уж совсем уж таких сказок. Ну, просто ну, не бывает их все равно. У всего есть какие-то моменты сложные становления бизнеса. И вот в этом случае они тоже были. Но это действительно никак не уменьшает заслуги, которые вот в итоге есть у Бакальчуков.
Спасибо большое за этот итог, и меня периодически упрекают наши слушатели, слушательницы за то, что я не дорабатываю по части феминитивов. Вот тут хотел бы тебя поправить, абсолютно не режет слух, когда Татьяну Бакальчук называешь предпринимательницей. С нами была Ирина Панкратова, журналистка, специальный корреспондент издания Дебелл, автор расследования «Настоящая история Wildberries», как Татьяна Бакальчук стала царицей e-commerce и кто ей в этом помог. Спасибо, Ирина.
Спасибо.
Thank you. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Мерч, то есть вещи, связанные с «Медузой», продаются в нашем разделе «Магаз». Часть денег идет на работу редакции. Помощь в чистом виде, то есть в виде пожертвований, можно оказать на сайте support.meduza.io. За деньги, перечисленные таким способом, вы не получите в ответ ничего материального, но чувство глубокого удовлетворения, чувство того, что вы делаете правильное дело и помогаете неплохим, в общем, людям. Мы же неплохие люди. Оно с вами будет, и оно, пожалуй, ценнее многих безделушек. Ну и, кстати, есть еще один способ помощи нашей редакции. Можно нас поблагодарить на словах или выручить нас советом, вашим бесценным советом. И для этого есть email podcast@sobakameduza.io. Также к вашим услугам для выражения вашего мнения система оценок и комментариев на платформах для подкастов. До встречи!